Так, дорогие друзья, мы читаем Бхагавад-гиту, как она есть. Это онлайн-программа, рассчитана для тех, предназначена, кто купил Бхагавад-гиту и хочет ее читать. Мы понимаем, что не сразу все будет ясно из Бхагавад-гиты. Возможно, для кого-то покажется сложным процессом. И также мы видим, что это непростая задача читать Бхагавад-гиту всю жизнь. Это требует осмысления, понимания. Может быть, тут нет каких-то таких развлекательных моментов, которые могли бы захватить наши чувства сразу, или сюжетной какой-то линии, остросюжетной линии. Это часть Махабхараты, и это как бы остановка острого сюжета. Вот в таком моменте острый сюжет останавливается. Действие, и здесь именно провозглашается Бхагавад-гита. Очень острый и решающий момент в судьбе мира был, в судьбе святых людей, в судьбе практически каждого человека того времени. Это была мировая война ужасающих размахов, размеров. И поэтому Арджуна, как бы главный герой, и участник этой битвы, он великий воин. На него, собственно, была большая ставка в этой битве. Он проникается чувством сострадания, видя последствия этой битвы, он видит одни несчастья и разрушения. Ну, представьте, вот Третья мировая война, допустим, или Четвертая мировая война. Ну, наше оружие достигло уже таких, знаете, такой силы, что может уничтожить все живое на планете. Но вот какие последствия? Ну что мы почувствуем? Ну вот что-то сродни этому. Арджуна предвидел несчастье, потому что будет уничтожен весь свет, лучшие люди, лидеры общества. Если не будет лидеров, то не будет и семейных традиций, не будет религии, законов духовных, все придет в упадок. Женщины развратятся в этих семействах. Появится нежеланное потомство, никому не нужные люди появятся на земле, мешающие жить друг другу. И общество пойдет просто в ад, создаст ад. Вот человек создаст ад, когда традиции рушатся семейные. Это Арджуна предвидит. Это кульминация вот Махабхараты, битва на Курукшетре, все войска выстроены. Арджуна чувствует смятение, мощное смятение внутри себя, теряет силы. Роняет оружие, садится на дно колесницы боевой и обращается к Кришне. Почему? Интуитивно, потому что он понимает, с одной стороны, это близкая, очень тесная дружба. То есть Кришна был в центре его жизни, Арджуны. Кришна привлекал внимание всех людей того времени. Его деяния были сверхъестественны. Они описываются также в Пуранах, Бхагавата Пуране, но здесь Кришна выступает в роли рассказчика Бхагавад-гиты, как источника трансцендентного знания, что хранится теперь веками, тысячелетиями, передается по цепи ученической преемственности. И вот мы с вами тоже читаем Бхагавад-гиту, надеясь понять, о чем же говорит Верховная Личность Бога, Бхагаван, называется в Бхагавад-гите, обращение к Кришне Бхагаван. То есть мы называем это слово Бог, Бог. Но не совсем то вкладывается, что, может быть, мы подразумеваем. Может быть, мы подразумеваем что-то, нечто абстрактное, существующее или нет, вопрос как бы веры. Здесь другое. Здесь Бхагаван указывает на то, что все, что мы видим, все, что мы знаем, включая нас самих, имеет свой источник и принадлежность к Бхагавану, к источнику. Это есть источник всего. Бхагаван — это источник всего, и тот, кому все принадлежит, имеет принадлежность. То есть он именно обозначает предназначение каждого предмета, каждого живого существа, каждой планеты, устройства мира. Это называется Бхагаван, или мы говорим Бог. И вот излагает эту науку Бхагаван, источник мироздания. Ахам сарвасья прабхаво матах сарвам праварте, он сам это провозглашает. Я, он говорит, источник всех духовных материальных миров. Слово «я». То есть источник — это живое существо. Но другой категории, конечно же, не категория обычного живого существа. Мы не являемся источником всего, мы тоже источник чего-то. источник наших мыслей, наших поступков. Может быть, мы можем произвести детей, тоже мы являемся каким-то источником, но мы скорее продолжением в этой цепи являемся, чем источником. А есть изначальная причина всех причин, независимо ни от чего, с чего все начиналось, куда все возвращается, чем все поддерживается, это все описывается в Бхагавад-гите. И это требует, конечно же, умственной нагрузки, осмысления, и поэтому нам нужна всем какая-то помощь, нужна какая-то аудитория, какая-то атмосфера, какие-то люди, которые разделяют эти мысли и тоже проникают вглубь этой науки. И таким образом это чтение становится захватывающим в какой-то момент, захватывающим душу, интеллект, чувство, душу. Я хочу еще одну вещь упомянуть, потому что слово «интеллект», как и слово «Бог» в современном мире понимается по-другому, не как это дано великими мудрецами. Большей частью интеллект сейчас используется в терминах, в обозначении памяти. Если проверяют этот интеллект человека, обычно как он быстро мыслит, скорость принятия решений и количество информации, как он может себя запомнить, вместить. Вот это интеллект проверяется сегодня. Это не соответствует полному определению ведическому. На этой основе сейчас ошибочные являются тенденции в мире науки, что создают искусственный интеллект, который, как говорят, превосходит интеллект человеческий. Это невозможно. Человеческий интеллект превзойти невозможно, потому что есть еще другие функции интеллекта, которым не наделена никакая искусственная машина. Невозможно. То есть они лишь говорят о памяти и быстроте принятия, быстроте решений каких-то, операций, мыслительных операций. А интеллект не размышляет, он видит. Настоящий интеллект — это глаза. Глаза, которым не нужны доказательства. Например, мы говорим «душа», а где доказательства? Для ума мы не видим никаких доказательств. Для интеллекта это очевидно. Не требуется думать и доказывать что-то. Вот это называется интеллект. Таким образом, когда машина или искусственный интеллект увидит душу, только тогда мы скажем, что он хотя бы приблизился к интеллекту человеческому, развитому. Когда же интеллект человеческий не развит, когда он не различает дух и материю, что именно свойство интеллекта различать, а не только копить информацию, различать, когда он не различает, он считается интеллектом животного. Он тоже очень быстро принимает решения в обороне, скажем, в обороне, в других вещах, что касается выживания, они лучше приспособлены, поэтому они превосходят человека интеллектуально в этой области. А у человека интеллект предназначен для именно различения материи и духа. С этим связано также различение добра и зла, лжи, истины. Эти все очень тонкие смешения существуют. Это требуется тонкий интеллект, подобный скальпелю, который может отличить истину от лжи. И когда мы не отличаем чистое, нечистое, истинную ложь, вот тогда нам нужна Бхагавад-гита восстановить свой интеллект. Искусственный интеллект — это продолжение лишь нашего несовершенного интеллекта. Машина — это продолжение несовершенного человеческого интеллекта. Бездушного причем, потому что духовный интеллект не создает машины. Машины уже созданы. Мы должны просто научиться жить в этих машинах. Тело — это янтра, это машина. Это как бы напоминание. Поэтому, когда мы читаем Бхагавад-гиту, мы развиваем тот самый интеллект, которому мы предназначены. И невозможно Бхагавад-гиту понять, просто запоминая какую-то информацию и быстро, скажем, оперируя ею. Это называется профессиональный чтец, так скажем. Бхагавад-гита — это знание, которое находится в глубине души, духовное знание. Сарвасья чахам харидиса нивишта матая смритим гьянам пова намча, то есть в сердце находится. Источник знаний находится в сердце. Даже глубже, чем расположен интеллект. Глубже. Интеллект, он видит, но душа взаимодействует. Интеллект еще не взаимодействует. Интеллект констатирует факт, находит истину. А во взаимоотношения вступает не интеллект, рассудок тут уже нет. Там спонтанные идут отношения. То есть любовь. Любовь — это уже любовь к Богу, это уже вершина совершенства духовной жизни, где Человек живет спонтанно, не напрягая ни ум, ни интеллект, не подавляя свои чувства, не совершая аскезы, а делает то, что он желает, и абсолютно при этом свободен от всех кармических реакций, от материальных влияний. Это жизнь в Боге, уже в освобожденном состоянии. Сегодня у нас глава, мы продолжаем преданное служение. То есть мы прочитали уже много, смотрите, уже 10 глав мы прочитали, уже сокровенные вещи открыты были. Я думаю, что если мы первый раз читаем или второй раз читаем Бхагавад-гиту с вами, мы, конечно, можем забыть уже даже, как называются предыдущие главы. Наш интеллект, вот наша память, может быть, не очень сильна. Вот. Поэтому мы создаем искусственный интеллект или книги. Книги — это тоже искусственный интеллект, которым пользуется человек. Вот тут эта память хранится, что в Кали-югу у нас нет такой силы памяти, такого могущества памяти. Как и могущество зрения, обоняния, слуха, все как бы падает. Мы с вами не знаем, что такое тонкий слух, допустим, или тонкое чувство касания, или тонкое обоняние. Мы остановились на 8 тексте, потому что здесь идут группа стихов, связанных друг с другом очень тесно. В 8 тексте преданного служения. Преданное служение — это то, что нужно установить в этом мире. Необходимо, чтобы мир продолжал существовать. Это то, на чем держится мир, собственно говоря. Чем меньше будет бескорыстной преданной деятельности из любви, благодарности, сострадания, тем ближе мир будет к гибели находиться. И преданное служение бхакти означает чистое, любовное, преданное, бескорыстное, непрерывное служение. То есть это основа основ. Это материнство и отцовство всего мира, на чем будет держаться весь мир, все отношения. Сосредоточь свой ум на мне, Верховной Личности Бога. Направь на меня весь свой разум. Так ты будешь всегда жить во мне, и в этом нет, не может быть никаких сомнений. Вот очень простая формула, видите? Погрузи все свое существо в Бога. И ты будешь быть в Боге, находиться. Ты увидишь, что такое духовная среда, духовный мир. Сейчас мы находимся в теле, в собственном уме, в чувствах, в собственных представлениях. Но в Гите говорится, что вот эти все собственные представления, собственное тело — это проявление гун материальной природы. Какие гуны — такое ощущение жизни. В разных гунах по-разному жизнь ощущается, полностью. Прямо противоположные вещи могут быть. Об одном и том же явлении можно судить совершенно по-разному. Понимать, чувствовать — все может быть по-разному. Один и тот же человек может быть для кого-то заклятым врагом, так его чувствуют, а другие чувствуют его близким другом. Это вопрос гун материальной природы. Поэтому кому-то нравится коммунизм, кому-то нравится фашизм, кому-то нравится капитализм. Все есть. И кто-то предается вот этим измам. Потому что гуны, они диктуют. Это истина. Я так чувствую, я так понимаю, я так хочу. И вот так же, как мы живем в своих гунах, в своих убеждениях, в своих мыслях, планах и фантазиях, в еде, в сне, в совокуплении, обороне, мы расположены в этих ощущениях постоянно, вот точно так же можно полностью находиться в Боге. Но это уже вне гун материальной природы, где человек на самом деле ощущает свободу, полную свободу, где он наделяется на самом деле настоящим знанием, видит вещи, как они есть на самом деле, не как это вот искажено в гунах, где он на самом деле может реальное счастье ощущать постоянно. И не беспокоиться о смерти, потому что душа, духовная среда, она неизменна. То есть неизменна, значит, бессмертна. То есть здесь все меняется, поэтому это все мир смерти, все меняется, все уходит, все куда-то пропадает, как сон. Это называется смерть, забвение. То в духовном измерении неизменность, вечность. Это вот Кришна говорит, как достичь этого? Сосредоточь свой ум на мне, Верховной Личности Бога. Он полностью духовен. Направь на меня весь свой разум. Так ты будешь всегда жить во мне, и в этом не может быть никаких сомнений. Никаких сомнений. Не сомневайся в этом. То есть гарантия. То есть Кришна дает гарантию. Ну, как мы к этому отнесемся, в гунах другой вопрос. Поверим ли мы в эти гарантии или не поверим, как бы уже зависит от людей. Кто-то верит, кто-то нет. Но пока мы просто читаем Бхагавад-гиту. Угу. Но в 9 тексте, смотрите, будет немножко меняться ракурс. У Арджуна завоеватель богатств. Если же ты не можешь держать свой ум постоянно сосредоточенным на мне, то следуй правилам и предписаниям бхакти-йоги. Так ты разовьешь в себе желание достичь меня. Итак, первая ступень была самая высокая, золотой стандарт. Видите, с чего начинается знание? Если мы хотим передавать знания, первое, что мы должны сделать, указать на высшую цель сначала. Не просто 2×24, а там посмотрим, что получится. Давайте дальше пойдем этим путем. Нет, нет, вы должны сразу сказать, цель знания будет вот такая, абсолютная истина. Установить, что это такое. Только потом вы начинаете А, Б, В, Г. Связь должна быть йога с самого начала. Человек должен знать, куда он стремится. У меня была проблема с математикой в школе и до сих пор. И я сильно отставал. Алгебра пошла, вообще темный лес для меня был. В общем, дела были плохи мои. Учителя вызвали родителей, мать пришла. Мне сказали, ну вот проблема с вашим сыном. Ваша старшая дочь хорошо учится, вот она на 4 года старше, уже старшие классы, там скоро будет заканчивать. Она успевает по всем предметам, а вот ваш сын математику не тянет. Не знаем, что делать, что это, второй год, что ли, нужно оставить его. Мать тоже растерялась, а как быть с математикой, как я ему помогу? Я сама не знаю математику, когда я училась в школе, это было давно, все забыла. Но у вас же вот старшая дочь есть, она разбирается в математике нормально. Пусть сядет с ним, подтянет его. Сделайте что-нибудь. Сестра взялась за меня. На 4 года, знаете, существенная разница. Для меня это был как учитель строгий. Мать тоже села контролировать, потому что иногда я с сестрой дрался, не слушал ее. Мать села контролировать тоже, наблюдать процесс, чтобы я вел себя хорошо. И она стала мне объяснять поэтапно вот все эти вот этапы, ступени, решение задач по алгебре. Я вспоминаю, да, в школе говорили то же самое. Да, она все помнит. Вот первый этап. Понятно? Он говорит, понятно. Понятно. Первая ступень. Вторая ступень. Потом вот такое решение. Ну, схема. Понятно, понятно. Ну, а потом в конце вот так. Понятно? Уже вот тут непонятно. Она так на меня посмотрела внимательно. Он говорит, давай еще раз. И по частям снова. Все понятно по частям. Вместе вывод опять непонятен. Говорит, так, мама, он тупой. Я смотрю, вот это приговор. Но ребенок же верит. Я еще был ребенком тогда, так сказать. Думаю, ну, старший говорит, тупой, значит, точно я тупой. Я вообще не понимаю математику. Все уже поняли, я не понимаю. Проблема. Мать вяжет на спицах и смотрит на меня внимательно, смотрит на сестру. И говорит, сестра, нет, говорит, он не тупой. Мать говорит, надо понять, что непонятно. Почему непонятно? Она говорит, ну вот посмотри, ну вот это же понятно. Понятно, это понятно, оно уже задержается, все понятно. А почему вот это непонятно? Сестра на меня уже давит, ну почему это непонятно? Ты, что-то с тобой как-то проблема. Я говорю, непонятно, зачем все это? Сестра не знала, что сказать в этом случае, а мать сказала, он не тупой, он говорит, другой просто. Я думаю, ну вот и все, я буду лучше другим, чем тупым. То есть это, вот я помню, сейчас вспоминаю себя, вот то, что мы сейчас говорим, что цель должен человек знать с самого начала, зачем все это. Многие учатся в школе, но и говорят, а этот предмет зачем? Вот нам его навязали, да, зачем он нужен? Я без него могу прожить вообще. То есть, говорит, ну вот надо знать это. Надо уметь считать, надо уметь делать то-то. В жизни это все вам пригодится. Теорема Пифагора ее ни разу не применил еще в жизни, мне кажется. Хотя кто-то, может, применил, но... Но если мы свяжем математику, другие предметы с высшей целью жизни, нам будет понятно, что все это к одной цели ведет. Все это нужно для изучения. Не только математика, но вообще весь процесс познания имеет одну цель. Любая сфера ведет к Богу, понимаете? Вот тогда мы сможем понять, что такое как бы знание, когда мы понимаем цель познания. А так непонятно, процесс оторванный. И люди, собственно, уже не заинтересованы в знании, обратите внимание. Не заинтересованы, навыки получают, чтобы деньги зарабатывать. Все. Считать умеешь, писать умеешь, все, иди работай. Неприятный момент, на самом деле, для человека. Некое такое состояние подневольное. Если человек в невежестве живет, он считается рабом. Он функции выполняет, а зачем живет, не знает. Ему не дают эти знания. Главное, чтобы выполнял функции и приносил доход. И вот таким образом, то есть... Нет у человека стремления к Богу, скажем. Он не может погрузить свой разум, нет веры у него, ум там. Для него вообще непонятно, о чем тут речь идет, как ум сосредоточить на Боге, что такое там самадхи, в 6 главе описывалось, я не умею эту йогу делать. Да. Тогда он говорит, следуй принципам и предписаниям бхакти-йоги. Есть принципы предписания, правила. Следуй правилам, и ты разовьешь себе это желание. Духовное желание у тебя проявится, энтузиазм у тебя появится. И вера появится. Тебе нужен просто опыт. А опыт просто следуя каким-то правилам обретается. Мы говорим, режим дня зачем? А здоровье хорошо, для ума хорошо, для бодрости хорошо, для порядка, для организации, для самоорганизации хорошо, для характера хорошо. Но если у меня нет такого характера, тогда давай волю, следуй этим правилам предписанию. Вставай рано утро, делай зарядку, делай то-то, все по расписанию. Давай, пытайся и планируй свою жизнь. Вот у тебя появится энтузиазм делать все это. И ты можешь постепенно достичь больших вещей. Если ты начнешь с маленьких, организуешься, а тебе поможет, этот энтузиазм проявится и сделаешь следующие шаги. Также здесь говорится, нет стремления к Богу. Если ты последуешь некоторым правилам, у тебя появится этот интерес, опыт будет. В 10 тексте, если же ты не в состоянии следовать правилам и предписаниям бхакти-йоги, просто трудись для меня, ибо служа моему делу, ты тоже достигнешь совершенства. Какое такое дело у Бога в этом мире есть, интересно, что он тут делает? Говорит, моему делу. Интересно, так, какие-то дела. Мне, например, трудно подниматься рано утром, повторять какие-то мантры, медитацией заниматься 2 часа в день, тяжкий труд. Ум контролировать тяжкий труд, говорится Бхагавад-гита. Для тех, кто его не обуздал, это очень тяжелая работа. Поэтому, мне трудно эти принципы бхакти-йоги тоже соблюдать. Тогда что мне делать такому человеку? Кришна говорит, работай для меня. Посвяти себя моему делу. Трудиться же ты, все равно трудишься. Что-то для меня делаешь. Например, можно построить храм, или издать книги Прабхупады, или распространить эти книги. Это то, что делает Бог в этом мире. Причем никто не обязан это делать. Это вдохновение должно быть. От Бога именно. Не принуждение, а вдохновение. Вот через вдохновение мы можем понять, распространяется что-то божественное. Когда мы читаем Бхагавад-гиту, начинаем понимать ее смысл, у нас появится вдохновение. Это присутствие Бога означает. С этого начинается. Вдохновение означает проявление веры. Это первая ступень. И мы можем захотеть что-то делать. Раз вера есть, да, я помню, когда у меня пробудилось это некое такое ощущение Бхагавад-гиты, я сразу захотел ее распространять другому человеку, говорить на эти темы. Вот то, что здесь говорится. «Моему делу себя посвяти». У тебя есть некая вера, уже можешь что-то делать и достичь совершенства таким путем, здесь говорится. Третий путь описывается. Хорошо. 11 текст. Если же тебе не под силу трудиться во имя меня, постарайся тогда отречься от плодов своего труда и находить удовлетворение в самом себе. То есть, мне трудно, конечно, трудно пойти книги распространять каким-то людям, скажем, о Боге с ними заговорить. Страшно, тоже картина. Я не имею такой веры, люди всякие попадаются, они могут нагрубить, и там есть атеисты и прочие, есть люди верующие в других конфессиях, я боюсь конфликтов, и потом я не все могу объяснить должным образом. То есть у меня тоже есть, может быть, препятствие делать что-то открыто для Бога, нет такой силы и вдохновения, но тогда постарайся отречься от плодов своего труда и находить удовлетворение в самом себе. Здесь имеется в виду отречение через пожертвование собственностью. Четвертая рекомендация. Говорится, что человек, который жертвует собственностью, в 4 главе Бхагавад-гиты упоминалось, может достичь просветления. И тут я вспоминаю, я читал о жизни Франциска Ассизского, интересовался им когда-то. И он отрекся от богатств своего отца, может быть, вы знаете его историю, и ушел нищенствовать. Да, пожизненно он так принял это. Причем у него было много друзей из богатого сословия, молодых людей, которые хорошо одевались, проводили хорошо время, они были дети богатых родителей. Он был таким элитным, золотая молодежь, так в Москве называется это сейчас, и называлось. У них есть свои отдельные клубы, отдельная своя компания, элита и свои развлечения. И вот он таким был человеком. История точно не знает, как случилось это с ним, но он изменился как бы во мгновение ока, Франциск Ассизский. У него пробудилась любовь к Иисусу Христу. Но он прочитал в Евангелии, что вот сними сандалии, оставь себе одну одежду и иди за мной. Вот когда он это вот прочитал в какой-то момент, у него было просветление от этих строк. И он так буквально и сделал. Если все понимали это как-то образно, ну, по-человечески, то он принял буквально это все. А тем отличался Франциск от церкви, которая уже была богатой тогда, роскошной, там, им было уже трудно обуздать свои чувства и гнев, там, уже в политику проникало, то есть уже они были смешаны с чем-то материальным. Франциск создал новое движение, свежее, на основе вот этого принципа. «Оставь себе одну одежду, сними сандалии и иди за мной». То есть здесь говорится «отречение от плодов своего труда». И именно поэтому он отрекся от богатства своего отца. Отец его не понял, был просто он разбит, уничтожен этим поступком. Он проклял своего сына, наверное, так, по описанию. Никогда так и не примирился с ним. Не мог простить вот такого поступка, что отец это наследство создавал, а сын отрекся от наследства своего отца. Ради того, чтобы ходить босиком круглый год, ну так и ходил без обуви, в рубище. Строил какие-то храмы, там камни один носил, восстанавливал какие-то храмы. И однажды друзья его, богатые, они стали чем много говорить о нем, что он был таким... Ну, как бы, в центре внимания, может быть, такой был человек. Сказали, давайте его приведем обратно, Франциска Ассизского. Ну, пошлем, приедем за ним, скажем, давай жить по-человечески, все как раньше, вернем его обратно. Он всегда был немножко необыкновенный, чем-то увлекался, может быть, тоже это увлечение быстро пройдет. И послали одного из них, друга, который приехал в хороших одеждах, на коне. Я увидел, что Франциск в какой-то слякоти там ходит босиком и таскает, камни носит один тяжелый и строит, восстанавливает какой-то там храм заброшенный Иисусу Христу. И он посмотрел на это все и был поражен. Это был другой человек. Он сказал, Франциск, это же ты. Франциск на него смотрел, как будто бы узнавал, не узнавал, непонятно было. Он сказал, Франциск, поехали со мной, давай жить нормальной жизнью. Франциск посмотрел на него, просияв в блаженстве. Сказал, я живу нормальной жизнью. Сейчас я живу нормальной жизнью. Это было такое счастье, которое не видел никогда этот богатый человек, что он сделал то же самое. Он отрекся от богатства своего отца, одел рубище и пошел с Франциском. И так практически все его друзья ушли с ним. Вот это был пример просветления собственностью. Но тут, конечно же, имеется в виду, что эти люди жертвуют не просто куда-то, а непосредственно для Бога. Знают, куда это делать, с верой большой, понимают эти вещи. тогда эта жертва принимается. Если же ты, 12 текст, не можешь заниматься и этим, то приложи свои усилия к тому, чтобы обрести знания. Потому что, ну, я не могу заниматься, я не могу жертвовать туда, куда я не знаю. Ну, религия, я не уверен в религии, допустим. В какой религии жертвовать, в какой секте жертвовать? Я не знаю. Не хочу деньги на ветер пускать. Тогда обрети знания. Разберись в этом. Вот это. Еще один метод. Однако медитация предпочтительнее, чем знание. Еще лучше. Потому что знание — это нужно обширные области охватить, чтобы мировоззрение какое-то обрести. Нужно много, большое количество информации прорабатывать в себе. Сложный процесс. А прийти нужно к одному всего лишь навсего выводу. Поскольку ум — это сомневающийся, ему нужны аргументы из разных-разных источников в течение, наверное, жизни или многих жизней изучать это все, чтобы получить доказательства со всех сторон, прежде чем он один вывод сделает, что абсолютная истина существует, наконец. Но медитация уже медитирует на одно главное, поэтому лучше медитация. Сразу медитирует на абсолютную истину, не теряя времени на эти вот поиски, размышления, мучения умственных потуг. А отречение от плодов своего труда предпочтительнее медитации. То есть, когда плоды труда жертвуются Богу, это еще выше, говорится. Ибо человек, отрекшийся от плодов своего труда, обретает умиротворение. То есть, умиротворение можно обрести только в отречении. Если мы не привязаны к плодам своего труда, тогда мы обретаем вот этот мир, вот это просветление, счастье внутреннее, свободу. Что плоды труда, к которым мы привязаны, они нас связывают, кандалами становятся. Кандалы богатства, кандалы власти, кандалы вожделения. Это все как бы связано с плодами труда. Все конфликты в обществах на всех уровнях тоже связаны с плодами труда, с привязанностью к плодам труда. Одна и та же причина. Мы с вами построили целое уже государство на основе этой привязанности к плодам труда. Поэтому государства тоже конфликтуют. За рынки сбыта, за источники энергии, за превосходство. Это все привязанность к плодам своего труда. Границы и прочее, прочее, прочее. Это вот Кали-Юга, именно так она развивается, она разделяется, дробится на эти границы. Каждый хочет иметь свои плоды труда, свою собственность, свою вотчину. Если не хватает, отнимает у кого-то, может быть, воюет, враждует или занимается политикой, видя, что у кого-то больше, у кого-то меньше, тоже возмущается, и так конца этому нет. А причина одна — привязанность к плодам своего труда. И лекарство тоже одно. Все принадлежит Богу. Отдаешь все плоды труда Богу, твой разум тоже идет к Богу, и привязываешься ты к Богу таким образом. Где богатство ваше, там и сердце ваше. Отдай это Богу, и будешь в Боге. Вот такие даются различные пути для разных категорий людей. Ну, все идут к одной цели, к абсолютной истине. Итак, зачем все это нужно? Зачем нужен какой-то образ жизни? Чтобы прийти к Богу. Зачем нужен ум? Чтобы прийти к Богу. А разум зачем? Чтобы тоже найти Бога. А работа зачем? Чтобы приблизиться к Богу. А заработки и плоды труда зачем? Чтобы посвятить это Богу. Все с одной целью. Эту цель мы должны знать с самого начала образования. Иначе мы будем применять все свои навыки для собственной славы, для собственного обогащения, и мы постепенно станем все врагами друг другу. Текст 14. Тот, кто никому не завидует и дружелюбно относится ко всем живым существам, кто избавился от собственнического инстинкта и ложного эго, кто остается невозмутимым в радости и в горе, кто терпелив и всегда удовлетворен, кто, обуздав чувства и сосредоточив на мне свой ум и разум, с решимостью отдает себя преданному служению, такого человека очень дорог мне. Эти стихи, их трудно комментировать, нужен опыт. Что я получаю взамен вообще? Я все отдаю Богу, а что получаю взамен? Я буду так думать, потому что я живу в кармическом сознании. Плоды меня интересуют, результат какой будет. Здесь описывается. Такой человек очень дорог мне, Кришна говорит. Это можно понять, только сознавая Бога. Что это за ценность, которую мы получаем? Как сказал один духовный учитель, что все знания этого мира, все богатства этого мира, если собрать вместе, они не стоят, неравноценны одной пылинки с лотосных стоп моего духовного учителя. Вот такая ценность. Я говорю о духовном, духовный плод. Дух обладает вечной ценностью, причем вечно, как сказать, увеличивающуюся, что никогда не обесценится, наоборот, цена его растет всегда. Это природа духа. Когда описываются духовные миры, Брахма Самхита, там есть другие описания. Говорится, что там земля состоит из драгоценных камней Чинтамани. Там в богатстве нет, нет предела. Там нельзя за все эти богатства материальную миру купить даже пылинку оттуда. Если мы говорим о ценности духовной, но мы не знаем, что такое духовный мир. Мы не знаем, что такое душа. Это вот атомарная душа. Сколько она стоит вообще? Ее не купить ни за какие деньги в материальном мире. Дайте ей хоть всю Вселенную. Нет. Это ничто в сравнении с тем, что душа может чувствовать, переживать, делать и жить. То есть жизнь ценнее всего на свете. А вот что такое жизнь, ее ценность, мы не изучили еще. И Кришна говорит, тот очень дорог мне. А что же делает такой дорогостоящий эту душу? Правильно, вот это отношение Бога, личное внимание Бога. Все, что лично касается Бога, становится, обретает ценность и славу непревзойденную во времени и пространстве. Все самые великие души – это те, кто связаны с Богом. Других великих душ таких нет. Тот, кто никому не причиняет беспокойств и сам всегда остается спокойным. Кто невозмутим и в радости, и в горе. Кто не ведает страха и тревог, очень дорог мне. Вот кто может быть таким? Это огромная сила. Либо это тупой камень, которому все равно, он просто бесчувственный. Либо это очень сильная душа, могущественная душа. То, что описывается здесь, это сверхчеловеческие какие-то качества. Но Кришна говорит, вот такие души очень дороги мне. Вот она, настоящая душа. Вот таким человек может стать. Очень близким по духу с Богом, одинаковым качественно с Ним. Это означает, что связь настолько сильная, вот эта вот оценка друг друга настолько сильная, что называется всепоглощающая любовь к Богу. Все поглощает. И Кришна сам как бы признается здесь в любви вот такой души. Очень дорог мне. Кому мы такое говорим вообще? Значит, мы очень любим этого человека. Ты очень дорог мне, очень дорог мне. Он повторяет в каждом стихе, смотрите здесь. Преданный, независящий от внешних обстоятельств, чистый, умелый, безмятежный, ничем не обремененный и не стремящийся к результатам своего труда, очень дорог мне. Тот, кто не ликует и не впадает в уныние, кто ни о чем не скорбит и ничего не желает, для кого не существует ни хорошего, ни плохого, такой преданный очень дорог мне. Тот, кто одинаково взирает на друзей и врагов, кто одинаково встречает почет и бесчестие, холод и жару, счастье и страдания, славу и позор, кто никогда не соприкасается с тем, что оскверняет, всегда хранит молчание и всем доволен, кто не беспокоится о пристанище, кто непоколебимо утвердился в знании и преданно служит мне, тот очень дорог мне. Зачем беспокоиться о своем пристанище, если Кришна о нем сам беспокоится? Зачем мне самому себе беспокоиться, если Бог беспокоится? Ты очень дорог мне. Он скажет, 18 главе, я тебя лично защищу от всех проблем. Если ты мой преданный, что ты такой дорогой, я лично буду о тебе беспокоиться сам. Совершая любую деятельность, в Гите говорится, всегда будет недостаток. Тебе придется отвечать за недостатки. Если ты даже хорошие вещи делаешь, недостатки, как дым от огня, будут сопутствовать, и тебе придется еще отвечать за это. Неблагодарный труд материальный. Так Кришна говорит, если ты преданный, я беру на себя все эти недостатки. Я тебе защищу от этих всех реакций. Ты не получишь ничего. Вот такая защита. Говорит, ничего не бойся. Те, кто, обладая непоколебимой верой, идут вечным путем преданного служения, сделав меня своей высшей целью, очень и очень дороги мне. Это последний текст, 20-й из главы «Преданное служение». Как бы он здесь суммирует. Те, кто, обладая непоколебимой верой, идут вечным путем преданного служения, сделав меня своей высшей целью, очень и очень дороги мне. Вот такая удивительная глава. То есть до этого были сокровенные знания, начиная с 9 главы. Это называется самое сокровенное знание. А после него открывается что-то потрясающее. Сокровенное знание означает, что Бог лично защищает человека. И тут раскрываются вот эти аспекты, причины. Тайна открывается. Бхагавад-гите. Здесь глава заканчивается. Следующая глава будет очень сложная. Готовимся, кто слушает, кто участвует в наших программах. По сложности она равноценна Веданта-сутре. Это самое сложное произведение, что написал Вьясадева. Завершение всех вед Веданта-сутры — это философский трактат, объяснение абсолюта. Будет называться «Природа, наслаждающаяся и сознание». Три момента будут обсуждаться здесь, основополагающие. Вот это мы будем читать в следующий раз. Здесь тоже будут описываться удивительные вещи, которые могут изменить наше отношение к себе, к жизни, в 13 главе. Если мы с вами сможем понять 13 главу, то сможем понять любые философские изложения. Сейчас можно вопросы, если есть.
Вопрос, по-моему, хороший. Что для Кришны ценнее, плоды деятельности, сама деятельность или мотивы, что хочу сделать? Или ему вообще это все на самом деле не нужно, а нужна только любовь?
Это мотив. Любовь — это мотив. Мы сразу не начинаем с любви, она должна еще как бы проявиться, пробудиться. Наш мотив — самый чистый мотив. В материальном мире — это желание очистить свое сердце. Служа, скажем, Кришне, мы хотим очистить свое сердце прежде всего. Вот этот мотив — самый чистый в материальном мире. Можно с этого начать. Мотив в страсти — он ниже причина. В страсти мотив занятия любой деятельностью — это достичь славы какой-то, уважения в обществе. Может быть, богатство достичь таким образом тоже, или знания накопить, стать ученым. То есть плод труда нас очень мотивирует, это в страсти. В невежестве мотив — стать Богом. Я изучаю Бхагавад-гиту, читаю, но на самом деле я узнаю себя, там я Бог. Это все про меня в книгах. Это невежество. Низшая гуна, низший мотив. Самовозвеличивание такое. Самомнение усиливается у человека. Ложное эго усиливается у человека. В страсти какие-то плоды, практики нас привлекают. Благости, самый чистый мотив — это очистить сердце. Это тоже еще корыстный мотив, но лучший из всех в материальном мире. А за пределами благости уже начинается вот эта любовь. Бескорыстное стремление к служению. Это лучший мотив. А деятельность может быть любая, кроме греховной.
Следующий вопрос. На практике мы видим, что научиться действовать сразу, не желая ничего для себя, очень непросто. В чем же главный секрет бескорыстия и приобщения к тому уровню сознания?
Не сложно. Сложно, когда нет объекта, для кого мы это делаем. Потому что как ни крути, все для себя. Я говорю, не для себя, а для семьи. Но это то же самое, что для себя. Для своей жены, для своих детей и так далее. Для своей страны это все эгоистические мотивы. Все для себя, так или иначе. Прямо или косвенно. Если мы это делаем для духовного учителя, вот это реально возможно. Для Бога я же не знаю, как свою деятельность посвятить. А вот духовный учитель занят служением Кришне уже. И вот у меня есть шанс помогать ему в этой миссии. Ну, таким образом, я, видите, не сложно. Я могу это делать. Если у меня есть духовный учитель, я могу это делать.
Следующий вопрос. Кришна вначале говорит, что отрекаться от плодов своего труда – это хуже, чем сосредоточить ум на нем. А потом он говорит, что отречение от плодов своего труда – предпочтительная медитация. Почему так?
Это о другом. Да, о другом. Отречение от плодов своего труда означает, что в сознании Кришны он.